Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 мая 2022 года. Я отвечаю на вопрос последний нашего слушателя «Москвич-370». Военная операция в Финляндии перед вступлением в НАТО. Ну, смысл вопроса в том, что если Финляндия приняла решение вступить в НАТО, не стоит и привести там превентивно военную операцию, если она вступит туда там в 25-м или провести ее там в 24-м или 23-м году, чтобы не допустить этого вступления. Если бы вы были президентом, вы бы приняли решение об этой операции. В таком случае, почему да или нет? Вы согласитесь, что НАТО это большая угроза, Финляндия вступит туда. Там могут быть много американских баз, и в таком случае вся северо-западная часть России будет под угрозой. Во всяком случае, риск появления многочисленной американской инфраструктуры есть, поэтому лучше это предотвратить, пока Финляндия не в НАТО, разве нет? Тем более, что там население всего 5 миллионов, особого труда эта операция не должна составить. Ну, вы знаете, во-первых, конечно, численность населения играет определенную роль, но она не решающая. Потому что все зависит от того, как это население, во-первых, самоорганизовано, и, во-вторых, какова сама местность. Местность операции в Финляндии, как уже доказала советско-финская война 1939-1940 годов, позже она достаточно лесистая, трудно оперируемая. Это не является одной единственным фактором, но, во всяком случае, это не то же самое, что степи Украины. Но самое главное, пожалуй, стоит вот в чем. Понимаете, реальная угроза со стороны Финляндии, да, в России, она будет происходить тогда, когда после против России затеется очередной крестовый поход. Мы как бы из своей истории знаем, что раз в столетие происходит такой крестовый поход, условно говоря, Европы на Россию, объединенную то французами в виде великой армии, то немцами в ходе, значит, похода на Россию в рамках плана Барбаросса. И в этом случае, как бы вот по исторической логике, можно не исключать того варианта, когда в результате вот этой военной операции на Украине, в итоге она может вылиться, особенно при пособничестве Польши, там, прибалтийских стран там, и так далее, значит, в некий крестовый поход. С целью, так сказать, оторвать от России то, что можно оторвать в период, пока она ослабла. А если можно, то ее раздробить или уменьшить, и вообще превратить в какой-то суррогат, который будет удобен затем для переваривания западным миром. То есть такой возможности исключать нельзя. Но в этом случае логика всех предшествующих походов, она состояла в том, что была центральная сила, которая составляла основу этого крестового похода, и далее примкнувшие к нему страны-сателлиты. Так было во время Великой Армии, когда, так сказать, к французам примкнули и поляки, и, так сказать, кто бы там ни был, там еще куча средневековых всяких королевств, так сказать, включая испанцев и итальянцев. Ну, вы, наверное, помните фильм «Гусарская баллада», так вот там очень много деятелей, допустим, таких квадратных с французской стороны, в таких квадратных головных уборах, которые в Польше называется конфедератка. Ну, вот, например, так сказать, это как бы такое мимоходное свидетельство о многоликости этой великой армии, в которой центральной силой была, тем не менее, французская армия. То же самое можно сказать и о нападении Гитлера на Россию, когда в этом тоже участвовало очень много стран-сателлитов. Это и Венгрия, и Румыния, и Италия, и Испания прислала туда свои войска. И был экспедиционный корпус из Франции, были дивизии СС, которые формировались в скандинавских странах. В общем говоря, все. Да? Но центральной частью все равно была немецкая армия. Это было единое немецкое командование, и которое дальше вот все это цементировало. Сейчас, если говорить о перспективах вот такого рода похода на Россию, в котором можно задействовать Финляндию, то понятно, что центральной силой здесь должна быть тогда американская армия, по логике вещей. То есть она должна как-то массово высадиться где-то здесь, вот на границах России, начать скапливаться и вот далее вести за собой все эти остальные силы в крестовый поход. Я думаю, что от американцев очень много противопоказаний для того, чтобы это делать. И в частности, главное состоит в том, что ответ на него может быть не только на поле боя, но, да, но и в воздухе, и через ракетное оружие, которое достанет до самих Соединенных Штатов. И, в общем, возможности отсидеться за океаном, как это было во Вторую мировую войну, Соединенных Штатов практически не будет. Поэтому я думаю, что для них это будет само по себе достаточно сильным сдерживающим фактором. А если не они, то кто? Вот дальше предводители этого крестового похода в лице, так сказать, некой армии, которая готова там с сателлитами своими сокрушить Россию. Ну вот больших охотников, за исключением, может быть, Польши, не предвидится. Поэтому в этом смысле роль Финляндии и ее участие в НАТО, она неприятна, прежде всего потому, что вместо некой мирной границы, которым была граница достаточно длинная между Россией и Финляндией, там 1300, по-моему, километров, но дело даже не в длине границы, поскольку большая ее часть проходит все-таки по труднодоступным достаточно местам, лесам северным и так далее. Но и в том, что так или иначе возможность размещения военной инфраструктуры, она действительно существует. На сегодняшний день, кстати, и финны, и шведы как бы открещиваются и от размещения этой чужой военной структуры, и от размещения на их территории ядерного оружия. Но это все, как вы понимаете, дело наживное. Сегодня нет, завтра может появиться. Поэтому как бы в непосредственном купировании, скажем так, угрозы путем демилитаризации, назовем ее так, Финляндии военным путем, на мой взгляд, нет. И лучше, чтобы это членство Швеции и Финляндии в этом блоке оставалось на формальном или полуформальном основании. Это уже само по себе немало, некий залог такой на будущее, ползучий, если угодно, экспансии. Но тем не менее, в конечном счете все будет решать именно, так сказать, армия, которая будет, так сказать, нападать или что-то отнимать у России, и которой надо будет противостоять военные силы. Я думаю, что в этом, на этот счет охотников в Европе очень мало. И это справедливо. Но я не думаю, что главным таким охотником будет Финляндия. Поэтому, с моей точки зрения, вот в такой военной операции смысла нет. Нам в Финляндии, так сказать, так же, как я говорил по поводу Польши, искать совершенно нечего. Какие-то ресурсы финские, на которые бы мы хотели положить лапу, словно говоря, не существуют как таковые. Поэтому нам это не нужно. Мы, так сказать, ничего, так сказать, от этого не получаем и, соответственно, не приобретаем, кроме какой-то головной боли. Я думаю, что это было, кстати, одним из мотивов, может быть, не до конца правильным, там это вопрос уже время рассудит, почему, например, Сталин в 1944 году не захотел как бы советизировать Финляндию. Его бы тогда от этого шага никто, собственно, удерживать бы не стал. Никакая ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни Англия, никто бы за Финляндию вступаться не собирался. Тогда, и если бы Сталин это захотел, это было бы сделано там на два щелчка. Но желания такого действительно не было, потому что искать там особенно нечего. Стратегический смысл Балтийского моря, он исчезающе мал. То есть с периодом за время там, трех веков, когда Россия вышла к его берегам. Единственное, что есть и действительно чего стоит защищать, это Ленинград. Поскольку это огромный город, это культурная столица, и кроме того, в него вложены средства и труд целых поколений, и, конечно, оставлять его в таком вот беззащитном состоянии или в угрожаемом состоянии, это весьма неприятно. Поэтому, безусловно, какие-то, так сказать, усилия для того, чтобы эту угрозу купировать или сделать так, чтобы она максимально дорого обошлась тому, кто пожелает этим поживиться, они предприняты будут. Но ради этого заводить военную кампанию в Финляндии, независимо от того, какие последствия она принесет, ну просто не имеет смысла, это не результативно. Поэтому я полагаю, что военная операция перед вступлением в НАТО в Финляндии, она совершенно не нужна. Это напряжет отношения с Финляндией, это да. В результате этого финны лишатся многих тех, скажем так, преференций, которые они традиционно имели на протяжении десятилетий, именно потому, что поддерживали нейтралитет по отношению к Советскому Союзу в самые такие оголтелые годы холодной войны. Ну, тем хуже для финнов, как говорится, что нам их жалеть, если они этого пожелали. Во всяком случае, пожелала их политическая верхушка. Да, заметим, что ни в той же Швеции, ни в Финляндии при всей многочисленности опросов общественного мнения, которые, как всегда, затрагивают выборку, там известно, от полутора до пяти тысяч человек, это самый край. Да? Никто никаких референдумов, например, по этому поводу проводить не собирался. Все это кулуарные решения политических элит, которые между собой договорились и посчитали, что момент удобный, а тут и мы, как элиты, что-то с этого приобретем. И у них наверняка есть достаточно четкое представление, что они в результате этого могут приобрести. Именно элиты, а не страны как таковые. А вот что касается самого народа, ни Финляндии, ни Швеции, его никто не спрашивал. И спрашивать, походу, не собирается. Вот, на Украине хотя бы по вступлению в НАТО, да, предполагался. Не думаю, что он будет происходить, но предполагался. Да, некий референдум в том или ином объеме. Отдельный вопрос, как он будет сформулирован, насколько это будет честно и так далее, если до этого дела вообще дойдет. Но о той же Финляндии и Швеции даже в постановочном плане такого вопроса не было. И тоже обратите на это внимание. То есть, как бы нас уверяют, что там 80% или сколько там еще там и шведов, и финнов, они просто обеими руками за и мчатся туда. Ну, так проведите референдум, например. Как-то власти опасаются этого делать. И правильно делают, потому что я уже говорил, что референдум, допустим, по Европейской Конституции, там, где решили его провести, он дал, так сказать, абсолютно неожиданные результаты. Когда речь зашла об объединении Европы в какое-то протогосударственное формирование. Поэтому с Финляндией, я еще раз говорю, никакой необходимости военной операции нет. Защитные меры будут действительно приниматься, и, на мой взгляд, эти меры достаточны. Во всяком случае, какую-то превентивную войну из-за Финляндии я бы не начинал, именно потому, что Финляндия, даже в этом контексте вступления в НАТО, она совершенно не рвется стать вот каким-то таким боевым наконечником копья, как это сделали из Украины, и потому что, в частности, там отсутствует нацистская идеология на сегодняшний день. Может, она как-то проявится и расцветет, но там таких же маршей памяти, допустим, как делают в Латвии там, по поводу ветеранов СС, в Финляндии явно не проводится и проводиться не собирается. Поэтому проблема вот такого именно нацистского копья, которое реально только и может быть какой-то угрозой для России, как это происходит на Украине, в Финляндии нет. Есть просто неприятное развитие событий, которым пользуются, естественно, враги России, но которое имеет очень ограниченное локальное значение, не заслуживающее того, чтобы ради него проводилась военная операция. Безразлично, с какими последствиями, малыми, крупными или вообще какими-то. Грубо говоря, на месте Сталина 21 века, если бы ему представилась еще раз такая альтернатива вследствие вот этого вот всеевропейского похода, так сказать, на Россию, который мы вынуждены будем парировать, я бы очень долго подумал, прежде чем принять, например, решение, стоит ли вообще Финляндию присоединять к России. Вот по причине просто ненадобности. И стратегических каких-то на сегодняшний день преимуществ от обладания Финляндией я не вижу, к сожалению.